Глава 21. Свет, что расцвел из тьмы, явил мне образ на поле воинства драконов, словно ветра хвост пред пламенем извечным. Я видел в их глазах века, на каждой их чешуйке карта мира начертана была, и чарами они кровят, как будто дыханием звезд. И понял я тогда, драконы явились среди нас. Рыбак. Анамандарис. Сад тонул в тенях. Адъюнкт Лорн выпрямилась и отряхнула землю с ладоней. «Хочешь спрятать желудь?» — подумала она и улыбнулась. «Посади его». Где-то за деревьями слуги, переругиваясь, торопливо заканчивали последние приготовления к празднику. Лорн заткнула полы плаща за пояс и бесшумно скользнула между увитыми лозой стволами. Вскоре показалась черная стена. За ней лежал переулок, узкий, усыпанный листвой и сухими ветками деревьев, нависавших над стенами соседних усадеб. Попасть в сад, а теперь уйти, было проще простого. Адъюнкт вскарабкалась по стене, цепляясь иногда за вьющиеся стебли плюща, а затем перемахнула на другую сторону. Под ногами тихо хрустнули ветки, и Лорн оказалась в тени, такой же глубокой, как в саду. Адъюнкт оправила плащ и прошла в конец переулка, где прислонилась к углу стены, скрестила руки и улыбнулась, глядя на сновавших по улице людей. Осталось добиться двух целей, потом можно покинуть этот город. Впрочем, одно из заданий рискует оказаться неисполнимым. Лорн не чувствовала присутствия жаль. Может, та женщина и вправду погибла? В сложившихся обстоятельствах это единственное разумное объяснение. Лорн вглядывалась в людское море, которое волнами несло мимо сотни лиц. В воздухе ощущалось подспудное безумие, и ей даже стало не по себе, учитывая, что городская стража держалась от гуляк на почтительном расстоянии. Адъюнкт заметила, множество лиц объединяет одна печать страха, и все эти лица почему-то казались ей знакомыми. Перед ее внутренним взором Даруджистан застили сотни других городов. Из прошлого. Радость и страх, боль и смех, все эмоции слились в одну, все звуки стали неотличимы друг от друга. Лица потеряли всякое выражение, крики стали бессмысленным ревом истории. Лорн провела рукой по глазам, затем отступила назад, в глубокую тень переулка. Она сползла спиной по стене и неловко присела на корточки. Празднование ничтожества. Неужели это все, чем мы являемся на самом деле? Только послушай их. Через несколько часов городские перекрестки взлетят на воздух. Сотни погибнут сразу. За ними последуют тысячи. И среди развалин, разбитой брусчатки, горящих домов будут мелькать эти же лица, искаженные странным выражением, смесью радости и ужаса. А умирающие станут оглашать улицы криками, слабеющими по мере того, как будет отступать боль. Она уже видела все эти лица, знала их все, знала голоса, полные человеческих эмоций, голоса чистых и ясных мыслей, голоса, дрожащие в бездне между первыми и вторым. Неужели это мое наследие? И однажды я сама стану только одним из таких лиц, навеки замерших в удивлении и смерти. Лорн потрясла головой, но впустую. Она вдруг ясно осознала, что сейчас сорвется. Создание по имени Адъюнкт трещало по швам. Его броня обратилась в прах. Блеск покинул его мраморное величие. Что это? Звание. Такое же бессмысленное, как и женщина, которая его получила. Императрица. Только еще одно виденное прежде лицо. Маска, за которой кто-то прячется от смерти. «Бессмысленно прятаться», — прошептала Лорн, хмуро глядя на сухую листву и ветки вокруг. «Бессмысленно». Через несколько минут она снова поднялась, тщательно стряхнула пыль с плаща. Осталось одно выполнимое задание — найти носителя монеты, убить его, забрать монету Апоннов. Шутам придется заплатить за то, что вмешались в дела империи. Императрица и Тайшрен позаботятся об этом. Такое задание требовало сосредоточенности, настроенности чувств на один конкретный образ. Лорн чувствовала, что это будет ее последним делом, но она преуспеет. Погибнуть и потерпеть неудачу немыслимо. Лорн обернулась к улице. Сумерки поднимались от земли и постепенно поглощали толпу. Далеко на востоке зарокотал гром, однако воздух оставался сухим, никакого намека на дождь. Она проверила оружие.
«Задача адъюнкта», —
тихо проговорила Лорн,
— «почти выполнена».
Она вышла на улицу и затерялась в толпе. Круп поднялся из-за своего стола в Фениксе и попытался застегнуть пуговицу на кафтане. Ничего не вышло. Чародей снова расслабил живот и устало вздохнул. Ну что ж, хоть почистил кафтан, и то хорошо. Он поправил манжеты новой рубашки и покинул полупустую таверну. Последний час Круп просидел за столом. По всем внешним признакам просто бездельничал, но в голове чародея за это время сложился узор, рожденный даром. И этот узор сильно его беспокоил. То, что Миза с Ирильтой упустили Крокуса и девочку, все прояснило. Так было со всеми невольными слугами богов. Когда заканчивается игра, кончается и жизнь слуги. Монету можно поставить на одну сдачу, но бесконечно держать ее на столе слишком рискованно. О нет, удача покинет Крокуса в тот самый момент, когда потребуется ему больше всего, и это будет стоить мальчику жизни.
«Нет-нет», — пробормотал Круп, глядя в кружку. «Этого Круп допустить не может».
Однако путь к успеху нащупать все не удавалось. Чародей был уверен в том, что принял все меры, чтобы уберечь мальчика от возможной угрозы. Точнее, кто-то поработал на славу, чтобы защитить Крокуса. Это узор показывал недвусмысленно. Круп потерзало настойчивое подозрение, что сей кто-то отнюдь не он сам и даже не один из агентов Угря. В итоге придется просто положиться на решимость этого незнакомца. Разрушитель круга снова вышел на связь, и Круп удостоверился в том, что Тюрбан Ор так и не сможет поймать этого человека. Угорь сумеет защитить своих. Вообще, разрушителю круга давно пора на отдых, для его же собственной безопасности. И эту благую весть Круп собирался сообщить агенту лично, сегодня вечером, на приеме у госпожи Симтал. За долгие годы разрушитель заслужил по меньшей мере это. Узор также открыл чародею то, что он и так знал. Маскарад Круппа раскрыт. Заклятие, наложенное на Мурильо, долго не продержится. Да это и не нужно. Сегодня Круппу нужна свобода действий. А потом... Что ж, потом все будет так, как будет. То же касается и встречи с Баруком. Волновало Круппа только резкое окончание узора. После сегодняшнего вечера будущее было непроглядным. Совершенно очевидно, что достигнута поворотная точка, и Крупп понимал. Все решится на празднестве у госпожи Симтал. Чародей уже добрался до верхних усадеб. Он добродушно кивнул одинокому стражнику у ворот. Тот скривился, но ничего не сказал. Празднество должно начаться через 30 минут, и Круп собирался оказаться среди первых прибывших гостей. У него текли слюнки от одной только мысли о сладких пирожках, горячих и сочащихся начинкой. Чародей вытащил из-под полы свою маску и улыбнулся. Из всех гостей, наверное, только высший алхимик Барук оценит иронию.
«Ну да ладно», — вздохнул маг. «И того довольно, если есть хоть один. Разве Круп славен жадностью?»
Живот ответил громким урчанием. Крокус всматривался в сумрак на востоке. За холмами то и дело сверкали вспышки вроде молний, все ближе и ближе к городу. Но рокот грома, который начался еще раньше, звучал как-то неправильно. Его тембр был не похож на обычный земной грохот. В нем звенела какая-то хрупкость. Над холмами собрались тучи странного, болезненного охряного оттенка и теперь двигались на город.
«А когда мы уйдем?»
— спросила Апсалар, облокачиваясь на парапет рядом. Крокус встряхнулся.
«Сейчас, уже стемнело. Крокус, а что ты будешь делать, если Ваза де Орле снова тебя предаст?»
Он едва мог различить в тенях лицо девушки. Она что, хотела сделать ему больно? По голосу не разберешь.
«Она этого не сделает», — заявил Крокус и постарался убедить себя, будто сам верит в это. «Можешь мне поверить».
Он повернулся к лестнице.
«Я верю»,
— только и сказала девушка. Крокус поморщился. «Почему же кажется, что ей все дается легко? Худо в дух, да Крокус бы сам себе не поверил. Он ведь Вазу толком не знает. У них всего-то и был один дурацкий разговор. Что, если она позовет стражу?
Ну, тогда надо позаботиться о том, чтобы Апсалар точно спаслась. Крокус остановился и схватил девушку за руку.